Друзья, добрый вечер. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайв. Я говорю вечер добрый всем, кто оказался вместе с нами в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо большое, что в этот вечер, в этот день вы вместе с нами. И, конечно же, как всегда, я призываю вас быть активными. Помните, что то, что мы сейчас переживаем, да, такой абсолютно новый этап войны, который связан с усилением и дроновых, и ракетных атак, с усилением пропаганды, лжи против нас, это все требует, естественно, нашего противостояния и противодействия. Поэтому когда я вас призываю оставить свой лайк, подписаться на наш YouTube-канал, это, друзья, в том числе невероятная помощь нам в том, чтобы усиливать информационное пространство и защищаться от россиян. Поэтому оставляйте свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайв и YouTube-канал Курбанова Лайв. Ну и, конечно, мы приветствуем всех, кто вместе с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марк Фейгин. И приветствуем самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, естественно, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фейгин Лайф, и, соответственно, в телеграм-канале Фейгин Лайф тоже. Всех приветствую.
Да, друзья, ну и, конечно же, я напомню вам, что вы можете, и будет идеально, если вы не забудете про наш чат, это место для свободы слова, для выражения ваших мыслей, ваших оценок, вашего видения того, что происходит сейчас вокруг нас, поэтому все комментарии не приветствуются. Ну и сразу напоминаю, что те, кто смотрит нас с Украины, особенно из Киева, меня поймут. Если я в течение этого часа буду тупить, друзья, то помните, что у меня есть алиби. Мы сегодня не спали, и поэтому от этого нам еще больше хочется, чтобы, конечно, Украина была больше побед и больше усиления. Вот, Марк, собственно, у нас будет сегодня, да, разные темы, но два трека, потому что разлетелись по разным странам и госсекретарь, и министр иностранных дел Российской Федерации. Отдельная история, больше связана с нами, это Рим, это Италия, да, но тем не менее. Что самое главное, за эти дни мы фиксируем, чтобы не повторяться с того, что уже было, это, конечно, изменение политики и заявления самого Дональда Трампа, ну и его команда тоже, как какие-то заговоренные, зачарованные, они тоже абсолютно сменили свои риторики. Глава Госстеба заявил, что разочарование после переговоров с Лавровым и анонсировал новые поставки противовоздушной обороны для Украины. Соединенные Штаты испытывают разочарование и раздражение из-за отсутствия прогресса и мирных переговоров по Украине, об этом сказал Марко Рубио на пресс-конференции. Ну и отдельно он сказал, что Лавров передал какие-то новые идеи, новые мысли по поводу того, как бы мог двигаться мирный трек. Сразу сказал, что это фигня полная, но обязательно передаст ее Трампу. Что происходит сейчас с администрацией Белого дома, с администрацией Дональда Трампа, и что же мы с этого получим?
Ну, что касается Лаврова, я даже обсуждать это смешно. Естественно, я вижу, что пошла какая-то установка, давайте будем смягчать, давайте изображать, давайте оттягивать неприятное. Ну, из самого Кремля, самого верха, видимо, идут совещания. Они же и не реагировали на слова Трампа, они же не пытались им пикироваться. Типа, в натуре ты, слышь ты. Ну, как бы раньше они могли себе такое позволить, но в других случаях с другими лицами. Здесь запахло жареным, видимо. Да? Ну, они еще не знают до конца, может быть, до конца Путин и не верит, что Трамп пойдет на все те меры, которые анонсирует. Ну, в частности, например, ведет эту 500-процентную пошлину. Путин в это не верит, вот чтобы все понимали. Он в это еще не верит. Мы сами сомневаемся, вот я лично, я за себя буду говорить, еще пока не готов утверждать, что это точно произойдет там конец июля-август, да, как говорят. После принятия он тут же введет эту меру, так, значит, они специально инсайды из Белого дома, из Вашингтона сливают. Может быть, это делать специально для того, чтобы запугать Путина, и тот, ладно, бог с ним, давайте 30-дневное прекращение, не, хер с ним. Вот. Может, они до конца не понимают, что Путин на это не может даже пойти. Не может в том его смысле, что для него лично остановка войны – это необратимые последствия внутри самой России. Понимаете? Определенные последствия, да? Хотя, на самом деле, остановка войны в силах и Путина, и Кремля, и Российской Федерации в этом сомнений никаких. То есть мы понимаем от обратного эту логику, что я остановлю, и тогда все зачем? Понимаете, так сказать, максимизации результата нет. Вот, поэтому что-то касается Лаврова, это просто пешка она изображает, да, он там, несмотря на грозный вид и там на вот эту лексику, это как бы просто он не решает. да, это все-таки не фигура, которая принимает решение. Принимает решение сам Путин. Да? Путин не готов сейчас никаким мирным решением. Он готов изображать, маневрировать, дурака валять, обещать все на свете, но пока реально останавливать войну он не готов. Вот это важно понять, потому что многие сейчас скажут, ну все, на него сейчас надавят, он там остановит, он пойдет, он... Нет. Сейчас он не готов. Для этого должны быть неотвратимые изменения, фатальные, которые создают условия, при которых по-другому уже нельзя. Они еще не наступили. Там, условно, если в Спасскую башню Кремля молотят каждый день ракетами, тогда да, это вот неотвратимые условия, надо что-то с этим делать. Но этого же пока нет. Пока наоборот, реакции на все вот эти инвективы Трампа и так далее является усиление обстрелов территории Украины, и Киева, и других городов. Ну, мы это видим, мы это констатируем, это арифметика, это не качество, это пока только арифметика. Да? Значит, я, как и раньше, осторожно бы подходил к бравурным и таким, значит, решительным заявлениям Трампа и его администрации. Почему? Потому что мы разное видели. Понимаете? И я боюсь сейчас играть на опережение, что точно это все будет. То есть вот примут 500-процентную пошлину в соответствии с законопроектом Грэма и Блюменталя, сразу акцептуют. Закон, кстати, дает право Трампу, а не обязывает. Это тоже очень важно подчеркнуть. На этот компромисс пошли, хотя там и обещано, что он его запустит. Плюс там есть как бы вот вопрос предоставления оборонительных средств. Ну, к ним, безусловно, относится ПВО и противоракеты к нему. Патриот, да, скорее всего, это дадут. Похоже, что это точно дадут. А услышав вот эту риторику, что важное происходит, посмотрите, как европейцы сразу ожили. Вот Мерц заявил, ну все, время переговоров, говорит, прошло. Ну, понимаете, то есть создается совершенно иная атмосфера. Как я всегда говорил, при правильной атмосфере вообще все возможно.
Но там тоже сказано о том, что европейцы до конца не доверяют риторике Трампа.
Правильно, правильно, и не доверяют. Правильно, потому что всякое уже видели за эти там 5 там, условно месяцев. Правильно, не доверяют. Трамп должен предпринять уже эти шаги. Он должен спусковой крючок, спусковой механизм нажать для того, чтобы это все заработало одновременно. Ну что очевидно, совершенно же очевидно. Еще раз повторяю. Когда обсуждается, дискутируется вопрос, есть средства или нет для того, чтобы заставить Москву, ну, если не остановить войну одномоментно, то точно создать предпосылки для ее остановки. Да, такие средства у Запада есть. У Трампа есть, у Европы есть. Да, они работают в комбинации. То есть по отдельности, видите, никто не готов. Там, когда, значит, Макрон на всех оборачивается, ну что, мы коалицию более... отправляем контингент? Нет, никто не хочет. Ну, тогда и я нет. Понимаете логику? То есть, в прежние времена был бы Деголь там, условный Деголь, я сейчас даже не о Деголе, а о каких-то других политиках, там тоже своя специфика была. Он один мог это делать. Черчилль мог это один делать. Да, вся Европа полыхает, а он, значит, говорит, да нифига, мы сдаваться не будем и продолжим воевать. Будет Америка, не будет Америка, мы продолжаем. Мы не идем на сепаратное, там предлагалось со стороны Гитлера договориться. А вот. Такого нет. То есть все вместе, они готовы. Ну, как бы размазав ответственность до степени, когда твои избиратели, собственно говоря, не предъявят тебе упрек, что ты один тут взял на себя ответственность и не справился с ней. А когда вроде как все вместе, ну, коллективные решения, коллективные шаги, ну, вроде как это разделяет со всеми другими, дробит эту ответственность, понимаете? И оглядка на США, она никуда не делась. То есть если Трамп делает, Европа делает. Что мы ждем от Трампа? Мы ждем, да, вот в связи с законопроектом, но это еще неделя-две пресловутые, передачи вот этих вооружений, как я сказал, скорее всего, все-таки противоракеты передадут, ну, потому что уже невозможно не передать. И, возможно, все-таки какие-то новые средства сейчас обсуждаются. Украинская сторона наверняка предъявила какой-то там список вменяемый, при котором, значит, дайте нам вот это, и мы тогда сможем... Что сделать? Остановить движение на фронте со стороны российских войск. Оно и так может быть не хаотически быстрое, не скачкообразное, но все-таки его надо остановить. Как это сделать? Ну, совершенно же очевидно, нужно увеличить кратно потери наступающей стороны. Кратно увеличить. Они и так не считаются потерями, мы же это понимаем, да? Ну, то есть живая сила расходуется как вообще, так сказать, не в себя. Но нужно кратно увеличить, чтобы, грубо говоря, гибло 1000, будет гибнуть 2 там, или 3. Представляете, за день там, например, ну нифига себе, эту убыль увеличится. Для этого нужно передать соответствующие средства. Это всегда дистанционные средства. Это и дроны БПЛА, это и большее количество снарядов вот этих 155-миллиметровых, это большее количество средств для хаймерсов. Говорят, что передают новые, значит, партии ракетных снарядов для хаймерсов, так сказать. Возможно, и атакамс, и другие. Я не знаю, это не говорится. Да? Но мы предполагаем это. Плюс Трамп звонил Мерцу. О чем они разговаривали? Если он сказал Мерцу, можешь давать Таурусы, все нормик. Ну, как бы, давайте так говорить, если крылатые ракеты Таурусы будут переданы, но это поменяет характер хода боевых действий и реакции Москвы? Ну, конечно, поменяет. Ну, конечно, вот как в Донецк прилетали, говорят, Stone Shadows, я не знаю, там все равно. Одни одно говорят, другие, ну, не, допустим, это Stone Shadows крылатый ракет. А если, а она больше, по-моему, дальностью у Таурусов, поправьте меня, если это не так, а если они полетят куда восточнее, по территориям Российской Федерации, и так хорошо полетят. Может это влиять на самоощущение населения и, так сказать, тех, кто принимает решения, и власть придержащих в широком смысле? Ну да, конечно, может. Приведет ли это к немедленной остановке войны? Не обязательно. Нет. Скорее нет, чем да. Но это изменит весь рисунок игры. Москва окажется в положении стороны, которой надо вымаливать изменения этого решения со стороны Вашингтона, ну и его союзников в Европе. То есть нужно уже самим. Алло, алло, Дональд, не надо. Как? Ну, мы же в параллели, мы же как бы друзья, мы готовы. Что надо сделать? Ну, дальше не буду, а то еще я опять скажу, что я шутки свои пошлые. Вот. То есть Москва начнет звонить. Это точно. Это 100%. Они будут инициировать проведение очередного раунда в Стамбуле, созвоны, значит, ой-ой-ой, не надо, вы наступили на яичко. Это будет точно. Это первый шаг к тому, что их начнут опускать на землю. То есть, ну, как бы, либо-либо. А если, представьте, в этот момент, когда их опускают на землю, ну, конечно, мы готовы разговаривать, вдруг бац, и все равно прилетает по Минину и Пожарскому. Они говорят, ну как же, ну вы же обещали, ну мы же, вот же, ну вот же, как же. Не, ну вы медленные, плавные, а надо резким быть. Сейчас надо быть резким. Ну вот, давай, Вася. А там опять прилетает. И, ну, я утрирую, естественно, но вы понимаете, да? То есть, когда тебе что-то обещают, а делается совершенно все наоборот. Ну, как Москва это делает. Тебе говорят, да все будет нормально. Володь, ты что нервничаешь? Что ты? Расслабь сфинктер. Все хорошо. Расслабь. Все хорошо. А потом хоп, и все, и опять не так. Ну вы же обещали, ну как же, ну вы же вот говорили. Да ладно тебе, ты че? Все хорошо. Все замечательно. А потом опять бац, и по Новоогареву прилетает. Ну как же, ну вы же, мы же договорились. Да ладно тебе, ты паришься. Что там? У тебя там 10 бункеров, там еще что. То есть вот понимаете, да, логику? Повышение тревожности, повышение нервозности в целом, да, состояние неопределенности. А что будет дальше? А что, они тогда атомные бомбы, что ли, дают? Ну, ладно, не атомные, но до минитменов или до чего? До першингов? До чего дойдут-то? Вот в этой ситуации, да, будет меняться атмосфера, и она будет сама влиять на то, что, ну, как-то мы тут заигрались, давайте, может быть, все-таки как-то с ними попробуем, сыграем в эту рулетку, скажем, что они захотят обмануть, скажем, мы на 30 дней сейчас ведем, там, а на самом деле ничего соблюдать не будем. Все понятно заранее, понимаете? Москва может объявить 30 дней и продолжить наступление, понимаете, да? Логику. И говорит, да нет, мы ничего. Ну как же, ну вот же вы же наступаете. Нет! Вот тут и надо переигрывать. Значит, что происходит сейчас? Почему Трамп все-таки решительным образом изменил риторику? Пока только риторику, давайте будем осторожны. Я думаю, что сейчас уже понятно, что два фактора сыграли роль. Два фактора. Ну, Володя кинул, там Володя собака, это все понятно, это все так. А все-таки, во-первых, в игру включился Китай. И это услышали, и увидели, видимо. То есть это заявление Ваны, ну и еще кое-какие вещи, видимо, они сработали. Видимо, упало туда, куда надо, и те, кто предупреждали, там говорили, там получили какое-то подтверждение. Да? То есть, ага, значит, если за этим стоит Китай, который говорит, вообще ничего не закончится, ну как, он же сказал, что война будет продолжаться, сколько мы захотим, чтобы не дать проиграть Володе раз, а во-вторых, имейте в виду, если мы включимся, все закончится быстро. Ну, слова-то надо понимать так. Вот, если вы так, ну, тогда можно и по-другому поиграться. Это первый факт. Второй – это все-таки внутриамериканская ситуация. Внутри самих Соединенных Штатов. Трамп после Ирана и вовлечения непосредственно в боевые действия больше не может себе позволить откатиться назад в вопросе с Москвой. Почему? Потому что это будет выглядеть как, понимаете, он какого-то достиг успеха и сразу схлопывает. Потому что ему надо будет дальше изображать. Вот я глубоко убежден, что сыграло роль вот то, что он столкнулся с ситуацией, что ему дальше надо изображать, что идут какой-то переговорный. Он же мог говорить, я поговорил с Путиным по телефону, идет переговорный процесс. Не надо торопиться, не надо торопиться. Вы что? Володя хочет мира, мира хочет, дайте 2 недели, там еще что-то. Вот, видимо, исчерпан ресурс вот этого вот аванса, который ему был выдан. И, возможно, в республиканском истеблишменте из Америки какая-то отрывочная информация об этом поступает. Ему уже начали говорить, ты понимаешь, что мы полеем, мы тут замеряем, мы следующие выборы проиграем. А ты представляешь, если вот эти вот придут, что будет? На следующий год в Конгресс палат представитель. Ну, это будет, вообще-то говоря, не карамелька. Мы можем сейчас... Кто-то скажет, ой, да настолько вот низменно. Да. Вообще всегда на войны внешние влияли внутри американской ситуации, ну, с выборами и с перспективой там победы одних или других. Всегда. Даже на Вьетнамскую войну. Если кто посмотрит, на нее повлиял расклад, который изменился после выборов. Понимаете? И поэтому здесь, мне кажется, это тоже. Вот долго мы это обсуждали. Видимо, они испугались. Республиканский истеблишмент этого испугался и передал этот страх Трампу. Ну, а что будет? Мы только будем заниматься твоим импичментом. Тебя, может, и не отставят, но заниматься международными вопросами и бабками ты уже не сможешь, потому что уже там будет вообще такой столбняк, что лучше не стоит. Я думаю, что повлияла именно эта вот атмосфера внутренних обсуждений. У них там клубы, у них там гольф там и так далее, сказали, ну, если мы так будем действовать, вот мы видим корреляцию здесь, что мы как бы почему-то выписываем аванс Путину, а мы от этого теряем, а он от этого не теряет. Спрашивается, на кой хер нам ему постоянно этот аванс выписывать? Зачем? Давайте хотя бы, даже не изобразим, что-то сделаем, чтобы всегда сказать, знаете, что мы вот, видите, 500% пошлины. Ну, условно, да? Поэтому, на самом деле, ситуация начала меняться, объективная ситуация, не мнение лично Трампа. Вот очень соблазнительно сказать, Трамп расстроился, раздражился, он теперь Володю не любит, а до этого он его любил. Еще раз хочу повторить, я считаю, что Трамп не дурак в этом смысле, по сделкам и так далее. Он прекрасно видел, что его водят за нос с первого дня. С первого дня он видел, что решения нет, а постоянные там отговорки. 4 раза ездил Витков к Путину, по 3 часа разговаривал. Он 5 раз звонил только публично, а не публично еще, наверное, 2 раза больше было. Что они не отрицали, даже Вашингтон-Пост об этом писала. Делегации встречались в Ариаде, встречались в Стамбуле. 2 раза встречались с украинской делегацией, например, спрашивается. И этого было всего недостаточно, чтобы каких-то несчастных 30-дневное прекращение огня объявить. Что, серьезно, что ли? Поэтому, да, сейчас ситуация начала меняться. Очень осторожно будем об этом говорить. Но она начала меняться. И скоро мы увидим промежуточные ее результаты.
Президент Зеленский сегодня в очередной раз повторил очень понятную и простую истину, что война будет продолжаться. Это как раз вот то, что вы говорите, даже 30-дневного прекращения огня нету. Да? То есть так много было усилий дипломатических, и на то пошли, и на сё пошли, и 3 дня подарили на 9 мая, а он ничего, вот вообще не сговорчивый, ни на 1%. Президент говорит о том, что у нашей разведки и разведки партнеров есть информация, что Путин будет затягивать войну. Ну все, это то, что мы с вами обсуждали 1000 раз. В то же время Нью-Йорк Таймс выпустил очень большой материал. Я бы его так, знаете, как подытожила, как упущенные возможности, притом уникальные. Значит, Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Путин облажался, что, по сути, все то, что ему предлагал Трамп, это особо интересно всегда описывают экономисты, да, то, как Трамп даже не с политической, а с экономической точки зрения протянул Путину руку помощи. Давай вот останавливай, прекращай все со своей войной, и мы будем с тобой пилить деньги просто невероятные. Будут такие сейчас проекты, ты будешь весь в золоте, я свое получу. Но, тем не менее, как пишет «Нью-Йорк Таймс», произошел странный поворот, учитывая, как хорошо все выглядело для России после избрания Дональда Трампа. Новый президент казался уважительно настроенным к Путину, ну а Путин, казалось бы, на пути к получению того, что он хотел в своей войне против Украины. Однако, вместо этого, вот такая фатальная ошибка с последним телефонным разговором, точнее, в принципе, просто с его поступками, его поведениями. Как вы считаете, да, наступит ли тот момент, когда, не знаю, историки, эксперты, они действительно скажут, вот это был момент, когда Россию спасали. Это делал Дональд Трамп, делал по своей воле и делал очень долго. Но в эту руку все-таки плюнули.
Безусловно, Путин хочет все. Это сам Трамп ведь говорил. Вы понимаете, почему я говорю, что Трампу... Не верю, что Трамп вот просветлел. А Володя, ты меня обманывает. Почему? Потому что, знаете, вот инсайды из Мар-а-Лаго, пресса писала, с ним встречались, и месяц назад, и два, говорят, да, он говорит, Путин-то все хочет. Это же было все. Ну вот поднимите интернет, посмотрите. Так что же, он это и два месяца знал, что он хочет все, что ему недостаточно по линии боевого соприкосновения остановить войну и уже нажраться 20% территории Украины. То есть мало. Снятие санкций, ну, постепенно там, ну, все-таки. Какие-то, значит, вот действительно инвестпроект, восстановление двусторонних отношений с Америкой. Действительно, ему мало. А что здесь объективное, а что здесь исключительно путинское? Исключительно путинское в том, что, ну как, вот он зашел, рот у него один, а жрет он как за десятерых. И жрет из десяти дырок, понимаете? Это Путин. Ему всегда вот будет мало. Россия нигде не кончается. Где вступила нога российского солдата, там уже и Россия. Это вот от, понимаете, от такого куража, и он расходится, расходится, расходится. Никто его не остановит. 3,5 года война идет, и он думает, что он уже как бы, ну, там, старика за бороду вот так. Хресь-брязь. Понимаете? Богу в смысле. Вот. Это его специфика Путина. То есть товарищ не может остановиться. Мы это и знали. Мы это знали, ничего нового. И Трамп, я считаю, это знал. Он увидел, точнее, это все. Я считаю, вообще с ноября уже у него понимание возникло, а в январе он уже все понял. И просто думал, как бы ему изобразить, чтобы не нести за это за всю ответственность. А выяснил, что никак. Ответственность придется нести. Много наговорил. 24 часа, 100 дней, 2 недели. Ну, не получается себя скинуть. Помните вот эту дискуссию? Уйдет ли Трамп в переговорный процесс? Да уходи. А что толку-то? Он уходит, а ему говорят, а слышь, ты же обещал, как бы, куда ты пошел-то? Да я вот там, вот Путин не хочет. Да кого волнует, хочет Путин или нет? Ты сам-то что, куда, в какую сторону дуешь-то? Да я вот там, нет, иди вернись. А есть объективная вещь, она заключается в следующем. Путин действительно не очень даже может эту войну вот так на этой линии остановить. Потому что тогда означает, что Украина спасена. Мы же понимаем, что как только 30-дневное прекращение огня и следующий этап начала переговоров и возможность тем 80% территории Украины сохранится, там появятся войска НАТО. Это обязательно. А как? А кто будет контролировать, чтобы война не возобновилась? Тебе санкции снимают, ты 20% территории сожрал, засерил все там, понимаешь, Бахмут в один большой сплошной превратил, да? И ты еще хочешь, чтобы еще на оставшихся 80 еще будет Янукович с Арестовичем, понимаешь? Нет, так не будет. Так не будет. Вот ты на 20 своих можешь там что хочешь. А вот на остальных 80 будет по-другому. А я все хочу. Куда ты? Что ты? Уйди. Все. Эй. Все, здесь будет вот и британский контингент, и японский контингент, и марсиане будут. Все, тебя уже больше не спрашивают. Понимает ли это Путин? Конечно, понимает. Прекрасно понимает. Российское руководство, вся эта элитка, шмелитка понимает и военная? Конечно, понимает. Там, где остановится, там все. На оставшихся 80%, и выборы он не будет контролировать, и вот это вот язык второй, и вот всех простить, репарации не платить, это уже не сработает. Он может сопротивляться этому, но это так уже не полетит, этот самолет. И поэтому он остановить не может, понимая, что остановка это значит, что нужно удовлетвориться 20%, и в общем и целом все. Да, ты эти 20 получишь, но а дальше-то что? Санкции тебя снимут, а завтра снова накинут. Понимаете, как это бывает? Скажут, а как вы сняли санкции, как же это? А ты верни обратно 20% в Украине, а мы себе все санкции снимем. Ну, вы же понимаете, это рукотворная же вещь. Но хочешь снял, хочешь дал, хочешь взял. Понимаете? Поэтому Путин это понимает, не верит, что вот так ему, значит, повезет, что вот он остановится и 20% оставит, и все получит то, что он там записал. Ну, там, до административных границ не требовал. Ну, пусть не будет административных границ, не будет правого берега Днепра, но он получит там и снятие санкций, и репарации не надо платить. Вы же видели, что он там написал? И выборы проведи, какие я хочу, и денацифицируйся, и оружие прекрати поставить. Вот этого ничего не будет. И поэтому это объективная деталь. Он не может продать это как абсолютную победу. Повторяю, не победу, а абсолютную победу. Мы с вами будем сидеть и говорить, вот, обманули дурака на 4 кулака. Как он всегда говорил, это надули, надули. Мы тебя надуем. Мы пропагандистки, вы же нас пропагандистами считаете? Ну, мы вам покажем такую пропаганду. Мы тут вот будем обстебывать каждый день. Ну, я условно, но в принципе это будут делать все. Что он вот хотел Украину за 3 дня, а получил вот от жилетки рукава, как у нас говорят. Точнее, у Лифа и Петрова. Поэтому он остановиться объективно не может, потому что начнется счет. А за что мы скажут, миллион заплатили тогда? А как бы это еще не конец там, это что? В общем, тут начинаются вопросы, которые у Путина к 25-му году его правления, ну, скоро 26-му, уже невозможно будет, понимаете, отыграть. И он, предвидя невозможность этого отыгрыша, идет до конца. При том, что у него все объективно говорят, ресурса-то нет. Экономика лежит, живой силы не хватает, армия в том состоянии, в каком находится, потери гигантские, но он продолжает, понимаете, несмотря ни на что. В ощущении вот именно этом, что народу он сможет продать только абсолютизированный результат, максимизированный, а вот относительный не может. Тут релятивизм неуместен, понимаете? И с этой точки зрения должна наступить какая-то точка, за которой... Ни те, ни другие, но все остановится. Все остановится, потому что Путин не в состоянии будет продолжать наступление. Ну, все-таки у нас уже середина лета, правильно?
Да.
Ни Сумы, ни Харьков, ни другие города не взяты. Такие, которые намечались. И Орехов не взят пока еще, во всяком случае. Так что здесь не все так просто для него. Мы, пытаясь понять его логику, понимаем, что он и по объективным причинам вот так просто согласиться на остановку на тех позициях, которые заняты, он тоже не может. И поэтому он будет выкручиваться. То есть еще будет какое-то время, которое он будет пытаться из этой ситуации выкрутиться.
Вот по сути, он не доверяет другим, потому что, ну, наверное, всех оценивает по себе.
Конечно.
Когда ты кинешь, если ты кинешь, то могут кинуть и тебя.
Ну, конечно.
Но мир и жизнь тоже на месте не стоит, потому что пока Марк Рубио, мне кажется, проводил свою не самую приятную встречу, в Риме происходили более важные события. Помимо того, что там есть конференция по восстановлению, это, в принципе, не очень понятное мне такое телодвижение, потому что это история о будущем, да, о том, как будет восстанавливаться Украина после боевых действий в конце войны. А когда наступит этот конец, мы пока не знаем. Тем не менее, там была встреча с Китом Келлогом, это супер важно, и тем не менее там стартовало заседание коалиции желающих. Мы давно с вами об этом не говорили, мертворожденном, по сути, движении, да. Но оно так внезапно снова возникло. А давайте поговорим, давайте. Значит, впервые в этом формате принимают участие и США. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Блони. А вот дальше самое удивительное, кто же от США представляет эту страну. Кит Келлог, понятное дело, да, потому что он уже находился в самой Италии, а также сенаторы Грэм и Блюменталь, хорошо нам известные ребята, которые, собственно, и стоят за законопроектом о вторичных пошлинах в 500%. По сути, демократ, республиканец, двупартийное присутствие, ну и Кит Келлок, спецпредставитель Дональда Трампа. И это при том, что эта администрация повыходила отовсюду. Рамштайн вот так кинула, и сказала, занимайтесь сами. А тут они, значит, пришли посмотреть, ну а что тут у вас в коалиции желающих? Вы понимаете хотя бы чуть-чуть, с чего вдруг, откуда такой интерес?
Нет, риторика изменилась, изменилась ситуация, и вот на тебе, пожалуйста, практически решен вопрос, что, ну, понимаете, как бы вот присутствовать в таком формате коалиции желающих, например, Виткову, вы же понимаете, выглядело бы, ну, как нонсенс. То есть тут они как бы понимают, что посылать надо тех, кто... теме именно в этом направлении, да, ну, Грэм понятно, там, Блюменталь понятно, вот, так что Кит Келлок тоже понятно, поэтому здесь решили продвигать теперь это, то есть можно ли сказать, что вот это крыло, которое выступает с проукраинских позиций внутри администрации Трампа, окружения Трампа, взяло верх, не окончательное, но, скорее всего, политически они имеют сейчас явное преимущество, понимаете, явное преимущество. Если допустить, что какой-нибудь Витков говорит, да фигня, мы обо всем договоримся. Мы там с Путиным на мази, а по 3 часа мы там все нормально. Но это не сработало. Плюс сыграла роль еще и ближневосточная история. Да? В каком смысле? Ну вы что же с ним договаривались, с этими аятоллами? Вы договорились о чем? Где эта ядерная сделка? Где этот обогащенный уран? Где все это? Кстати, спецпосланником по Ближнему Востоку был тоже Витков. И тоже, значит, там крутился с Катаром туда-сюда, посредники, то да сё, 5-е, 10-е, 20-е, 40-е. А результата нет. Ну, погодите, тогда резонный вопрос. Если вы ездите в Москву, ездите там по Ближнему Востоку, ничего не добиваетесь, ты как управленец, руководитель, что так, вы пока сядьте. Давай теперь вот эти вот поедут. Эти едут, и эти как бы предлагают конкретные вещи. Они же вот понимаете, Линдси Грэм, в чем его преимущество, что он же ведь, собственно говоря, не говорит ни о каком вовлечении там Соединенных Штатов в войну. Вообще никто не говорит, потому что давайте там свои эти авианосцы направим в Черноморский бассейн. Да? Но нет же такого. Все, что предлагается решительным крылом американской администрации около нее, республиканской, это в основном-то, в общем, односторонне выраженные меры, которые скорее ведут к изменению баланса сил на дистанции, косвенно, так сказать, не прямо. Ну, как бы они не вовлекаются в войну непосредственно. Да, на Ближнем Востоке с Ираном, да, там другая ситуация. Поэтому, ну, почему бы это Трампу и не попробовать теперь? Вопрос же заключается в том, он хочет притворно это попробовать, чтобы напугать Путина, и тот на все согласился. Может, в душе он где-то еще оставляет на это дело. Может быть. Ну, может быть, что он считает, что Путин обосрется и сейчас побежит, скажет, нет, все, я на все согласен, 30 дней прекращение огня. Может быть, даже... Но, в принципе, уже неплохо, если даже он не согласится, а все продолжится, понимаете? Никто ничего, я замечу, не теряет. Теряется, так сказать, да, контакт с Путиным с точки зрения какого-то бизнеса, денег каких-то еще. Ну, слушайте, ну все равно это игра, овчинка не стоит выделки, понимаете? Ну, совершенно. Поэтому с этой точки зрения выбор более радикальной среды, более проукраинской среды политиков – это более обоснованный шаг. И я думаю, это решение Трампа, безусловно. Никого-то там не... Он сказал, так, вы теперь действуйте, ребята, а вы теперь пока посидите. Венсы, шменсы. Вы подождите, а мы сейчас посмотрим, как у этих получится. Резонно? Резонно. Почему нет?
Но сейчас как раз пишут о том, что предполагают аналитики, что смена риторики, только риторики, вы абсолютно правы, когда это подчеркиваете, Дональда Трампа, она связана просто с переговорной позицией. То есть, видимо, все равно надеются, что удастся каким-то образом на Российскую Федерацию повлиять, да, и сказать, что, смотрите, может быть вот так, а может быть вот так. Смена его подхода в отношении войны в Украине – это переговорная стратегия, а не разворот в сторону Киева, пишет Семафор. Ну, мы посмотрим, то есть, в каком-то таком разрезе этой ситуации, того, как все будет меняться, действительно, разворот или не разворот, но, как тоже отмечает американская пресса, Марк, что так называемые ястребы Соединенных Штатов Америки, потому что, помним, все-таки Линдси Грэм – это как раз вот такой политический ястреб. Они, наоборот, рады, потому что для них неестественная ситуация – это симпатия по отношению к Москве, они понимают, что наоборот может быть только действительно опасность. В то же время я напомню, что Министерство иностранных дел Российской Федерации говорит, что Америка больше не торопится с тем, чтобы даже назначить посла. То есть вот эта вся вертикаль переговоров, она пробуксируется. А почему, если в первые дни это было так важно, сесть, вот прям, мы же помним, как они побежали в Саудовскую Аравию договариваться, вот сейчас будут послы, сейчас будет чуть ли не прямое сообщение, а сейчас раз, и нету даже этого трека.
Вы заметили, куда исчезли разговоры о прямой встрече Трампа и Путина?
В никуда.
В никуда. Вообще на мази все было. Уже вот прям даты уже определяли. На самом деле, они по телефону это решали. Ушаков, что я? Ушаков это комментировал. Да, это, говорит, вот они там трубку не могли положить. Вот так вот. Ух ты. Вот это вот происходило. А где сейчас эта позиция? Совершенно резонно, так сказать, для Соединенных Штатов, для Трампа. А что встречаться? Выйти с нее, чтобы сказать, мы трубки целовали или что там?
Кстати, есть предположение, что теперь вектор будет другой, что самая главная встреча 25 или 26 года, это будет встреча с Си Цзиньпинем, а не с Путиным.
Ну, это тоже очевидно. Это тоже. Си Цзиньпин по-любому будет встречаться. Несмотря на такую позицию Китая, в общем, достаточно провокационную, да? Достаточно провокационно. Все-таки с Китаем будут встречаться. Это несопоставимые величины. Китай и Москва. С Китаем надо решать. То есть Китай стоит за спиной очень многих процессов. И на Ближнем Востоке, и в Европе, и в частности с Москвой и так далее. Поэтому с Китаем решать будут. Что хочет Китай? Ну, что кивочки? Китай хочет Тайвань. Я уверен, что Китай повторит то же самое. Отдайте нам Тайвань. Вообще, с Володей делать, что хотите, мы даже ему скажем, Володя, спрыгивай с темы, так сказать, получишь то, что получишь, и все. За Тайвань они пожертвуют всем. А, скорее всего, Соединенные Штаты не готовы и не согласятся на такой размен. Не согласятся на такой размен. Скорее, вот сегодняшнего состояния нет. Но стратегия, перспектива, она пока неопределенная. Процесс может развиваться совершенно волнообразно. В какой-то момент Китай может взять на себя такие обязательства и такие договоренности достигнуть, что, ну, могут даже пожертвовать и Тайвань. Такой тоже может быть. Когда говорят, да нет, это невозможно, это принципиальный вопрос. Ну, слушайте, ну, а Гонконгом пожертвовали, а Макао пожертвовали. Ну, да, теоретически, конечно, можно там... Допустить, что Тайвань навсегда там как остров отплывет навечно, но...
Там только пока... раз, что все-таки микрочипы, да, то есть технологически, это же не про экономику или территории.
Я понимаю. А микрочипы – это производство. Все равно его можно наладить. Его и в Америке наладят, и в Китае наладят, и везде наладят. Да, Тайвань производит эти микрочипы, это особенность именно налаживания производства там, вот. Трамп, если вы видели, говорил, когда к ним приезжал президент Тайваня, что, значит, вот смотрите, они нам завезут эти заводы и у нас теперь будут производить. Ну, понятно, что это тоже стратегическое решение, потому что, а вдруг что случится с Тайванем, останется без чипа. Наладят чипы, поверьте мне, наладят. Будут производить их и в Америке, и везде. Если чего-то на рынке не хватает, рынок так устроен, что он это пустот не терпит. Появятся, смогут. Ну, в конце концов, знаете, не сложнее, чем другие производства, которые есть и в Америке, и в других местах. Вот. Нет, это вопрос большой политический, исторический, геополитический. И он заключается в том, что Тайвань может свести, то есть, извините, Китай может свести все свои требования к Тайваню. Вот только Тайвань отдайте, а мы вообще все. Вот все, что хотите. Вот вообще все. Настолько это принципиальный вопрос. Многие скажут, а почему это принципиальный вопрос? Я уже еще много раз отвечал. Потому что Тайвань – это живая альтернатива континентальной системе тоталитарной, которая существует в континентальном Китае. То есть, оказывается, китайцы могут жить и выбирая себе начальство. Понимаете? Не под властью КПК. Совершенно политически свободной системы. И для Китая это непереносимо. Потому что они должны говорить, а у нас традиционное начало. А традиционное начало синьской цивилизации выражается в том, что она так устроена, что в ней делятся все на управляющих и на управляемых. У нас нет никакого понятия свободного общества. У нас государство заполняет все поры. И это действительно так. Это действительно так. Я отсылаю тех, кто интересуется этим вопросом, к работам Карла Августа Вестфогеля. Это замечательный китаист, синолог, ну, со спецификой. Он исследовал эту ирригационную систему и так далее. Сделал очень важное заключение Карла Августа Вестфогеля по поводу типа китайской исторической системы традиционной, как она устроена. Понятное дело, что государство является абсолютом. Это всегда этатистские системы. И для Китая вызовом является наличие Чан Кайшиской альтернативы в лице вот Тайваня. Тайвань очень долгие годы, кстати, был авторитарной системой. Это последние там, ну, десятилетия, да? Но тем не менее, там, с последней четверти, скажем так, процессы начались, последней четверти 20 века начались процессы по его демократизации. Под воздействием Запада, конечно. Это привнесенное, инспирированное изменение, да? Но тем не менее, факт остается фактом. И пока эти изменения шли, вдруг в Китае осознали, что, ну, как бы дурной пример заразительный. Джеки Чан, кстати, имеет квартиру в Тайване. Вот. Поэтому на самом деле для них это вопрос принципиальный, идеологический, исторический, политический. Избавиться от этого вот примера того, что китайская цивилизация может развиваться иным образом. Поэтому допустить, что с Китаем будут разговаривать и договорятся, я могу. А вот что договорятся с Москвой в силу ее дурости, ну, как бы, ну, дурости такой, путинской, да, при его фанаберии, я не готов. Я считаю, что Москва окажется в любом случае в проигрыше. Понимаете? В любом случае, при всех раскладах. Таков мой прогноз.
Я так очень упрощенно скажу, что вообще считается, что исторически, ну, Тайвань, на Тайване настоящая китайская власть, и вот им бы должны принадлежать все права, а не материковому Китаю. Но благодаря политическому влиянию и воздействию, подкупу, шантажу и пропаганде на сегодняшний день весь мир в основном признает Китай материковый, да, но и Тайвань как часть этого Китая. Это касается ООН и не только. Множество стран позабирали свои посольства, пообрывали всяческие связи с Тайванем именно из-за влияния Китая. Вот так вот, собственно, я подводилась к работе пропаганды, которую мы с вами будем, по сути, сегодня завершать, потому что ее роль и значение вот даже на другом регионе очень видно и очень понятно, как это работает против законности международного права и не только. Вы сказали в самом начале, что все-таки риторика российской пропаганды, она такая более-менее сдержанная в сторону Дональда Трампа. Действительно, по сравнению с тем, что мы слышали в сторону Джо Байдена, сегодняшний Трамп еще очень даже ничего. Но в целом, после того, как они услышали bullshit, после того, как они услышали другую риторику, то, конечно, госпропаганде велели уже начать ругать Трампа после этих резких высказываний. Волну разоблачения Трампа, конечно же, доверили и запустил сам Соловьев. Он заявил, что глава Белого дома стал разговаривать с российским лидером в неподобающем тоне. Трамп решил, что он что, царь? Как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Я не знаю, насколько в Америке отслеживают за всей этой риторикой, что говорят, но тем не менее, считываем ли мы на 100% настроение в Кремле, учитывая, что администрация только начала свою работу? 5 месяцев, ни год, ни два, ни три, еще может повернуться как угодно, а они уже сжигают все старые темники.
Смотрите, пропаганда, она же всегда производная от позиции власти. Она выполняет функцию предохранителя в отдельных случаях. Да? Ну, то есть слишком далеко не заходить в апологии Трампа, вдруг он в один момент изменится, чтобы отыграть. То есть выровнять эту амплитуду, понимаете? Она, ну, белое за черное, это понятно, это ложь, это понятно, все это вообще само собой, это имманентные вещи, но пропаганда – это такой определенный демпфер перед властью. То есть пропаганда должна обеспечивать комфортное функционирование власти, ее безгрешность российской, ее дальновидность, хитрость, изворотливость, все, что хотите, в положительном ключе. Абсолютные санцеликие, значит, Путин тут вообще как бы не обсуждается, да? То есть власть можно поругивать, но не Путина. То есть это табу. Вот. Это гениальность стратегии, значит, развития России вширь, вширь. Они же вширь. Они всегда, знаете, этот вот тезис о том, что, ну, вот типа, ну, типа у нас империя исторически, но у нас же империя какая? Она отдавала больше, чем брала. Не так, как вот в пробковом шлеме, бом-бом, где-нибудь в Индостане, значит, британцы взяли, приехали и из пушек этих сипаев там стреляли. Вот, привязывали. А вот мы расширялись внутрь, мы шли и оккультуривали пространство. Отчасти это, может, и было так. В веке 19 и ранее, конечно. Ну, когда мы говорим об Азии, там, о походах туда, вот, особенно центральной, то, что средней потом назвали Азией и так далее. Но только в 60-х годах колонии-то рухнули. И от них добровольно отказались, колонизаторы-то отказались. Невыгодно стало тянуть это на себя. И только Россиюшка. Сначала советская суррогатная, теперь нынешняя путинская, она, вопреки логике процесса, на 100 лет с отставанием продолжает все. Значит, упираться, значит, тянуть эти колонии там с выгодой, без выгоды. Уже речь даже, неважно, кто кому больше отдает. Понимаете как? Вместо того, чтобы сосредоточиться на себе и чего-то там. И вот пропаганда должна вот это объяснить необъяснимое. На кой хер вам Бахмут? Вот на кой он вам хер? И у пропаганды всегда повышенная задача. Она должна неочевидное сделать очевидным, ну, в их представлении, понимании, чтобы зомбированная, объективированная масса это восприняла, реципиировала. И вот есть вещи, которые они делают, ну, по ходу маневрируют, да, как в случае с Трампом. Помните, там, пресловутая, значит, Симоньян, где она с флагом вечером проедет, с американским. Трамп, когда в 45-м стал прийти. До степени, что мерзавец, как он может, назвал булшитом, да, и так далее. То есть вот в этом диапазоне они будут бежать по методичке, которая спускается в зависимости от сиюминутных изменений, которые, ну, очевидно, происходят на наших глазах. Источником этих изменений является не Трамп, а вы сами, потому что у вас, как бы у власти российской, у Путина была возможность из этой ситуации выйти там с относительным результатом, там, минимальными потерями, ну, относительно минимальными потерями и так далее. А вы себя загоняете глубже. И вот пропаганда, она добавляет этой амплитуды зачастую. Вот в случае с Трампом, смотрите, вот как. Вы говорите, знают ли, отслеживают ли в Америке. Он, помните, написал в True Social про... Кто, говорит, Медведев? Что он там сказал? Что он там бомбой какой-то, елдой размахивает? Слышь, ты кто? Кто ты? Понимаете? Вот я не знаю, раз он Медведева это ему поднесли, то, может быть, подносит и каких-то. Я не знаю, как работает американская пресс-служба в Белом доме, как они и чего выбирают. Мне кажется, они более как бы все-таки чиновников отсматривают, нежели... Хотя те тоже всраться дают, вон какая-нибудь Захарова, она 10 Соловьевых сделает, понимаете? Вот. Поэтому на самом деле, наверное, это отслеживается. Я понимаю логику, что Трамп может еще больше обидеться. А, вы меня еще червяком или там как? Ах, вот оно что. Может такое быть. Может. Он ситуационен. Он реактивен, Трамп. Он может, ему есть поднесут правильные люди. Он увидит, как о нем отзываются. Вот. Но еще раз повторяю, окончательное поливание Трампа, оно еще впереди. То есть мы его еще не видели. Оно тогда, когда вот 500% пошлину реально введут, вы увидите, что там будет твориться. Там... Помните, мы с вами обсуждали, как этот воздушный гимнаст диареей, так сказать, была история. Не помните?
Я не помню, чтобы у нас была такая тема к обсуждению.
Нет, ну мы шутили на ее.
Ну, хотя прикольчики там, очень, очень похоже.
Вот будет диарея. Вот, и из воздушных гимнастов Соловьева и его друзей.
Ну и Сталина, ясно, которая...
Ну, в их зале. Значит, не во внешнем контуре, то есть у них шипито свое. Поэтому это будет, это вы еще увидите, это точно, это будет прям в лицах, можно даже изобразить, но это будет точно.
Я бы сказала так, что мы, конечно, с удовольствием наблюдаем за тем, как они сами себя закапывают, начиная от материала New York Times, там, который я сегодня упоминала, о том, что фактически это все было сделано руками Путина, ну и, конечно, российская пропаганда нам в этом тоже в том числе помогает. Пускай они еще больше убеждают весь мир и Запад, и Америку, что они недоговороспособны, и что они, в принципе, неадекватны, что отвечает действительности и правде. Друзья, под завершение, конечно же, я напомню вам о том, как важно и нужно, чтобы вы нас поддержали в конце нашего эфира. Не забывайте оставлять свой лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы знаем, что по статистике больше половины наших зрителей не подписывается. Вот это вот вообще магия практически всех YouTube-каналов. Все смотрят, все ищут, ручками вбивают, но не подписываются. Не знаю, друзья, может быть, вы напишите в комментариях о своих причинах, почему вы до сих пор не подписаны, а лучше, пока будете писать, подпишитесь на нас, потому что, мне кажется, мы за годы нашего общения смогли убедить нашу аудиторию, что мы никогда не подводим, и с нами невероятно интересно. Спасибо большое социальной сети X и телеграм-каналу Марка Фейгина, где в том числе шли наши трансляции. А если вдруг у кого-то из-за блокировки ничего не работало, то нужно срочно им порекомендовать, друзья, VPN Марка Фейгина, который мы напоследок как раз вам и напомним.
Да. Ну, мы напоминаем, что действительно работает наша, продолжается программа Фейгин VPN. То есть можно подписаться на него и через сайт, и через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Вы можете пройти в Телеграме и подписаться, ну, можете с сайта. У нас ссылки все есть, и вы в чате, и в описании к этому видео. Вы можете воспользоваться этой программой для того, чтобы иметь постоянный доступ к запрещенным блокируемым материалам. Вот уже скоро, так сказать, больше 2 месяцев работает наш VPN, и он демонстрирует потрясающие результаты, потому что мы видим отзывы, люди пишут, так сказать, те, кто пользуется другими VPN-ами, переходят на Фейгин VPN, причем объясняют это причинами как персональными, но все-таки доверяют, если уж смотрят зрители из России или других мест, они как бы все-таки какую-то степень доверия ко мне имеют, что мы все-таки серьезно относимся к работе этой программы, и одновременно сравнивают с анонимными VPN-ами, которые не так устойчиво работают, не понятно, кто за ними стоит и так далее. Это все серьезный аргумент, резонный аргумент, почему надо выбрать Фейгин VPN. Ну и последнее, понимаете, вот живете вы где-нибудь в России, если мы говорим о России, хотя я повторяю, Фейгин VPN многие выписывают себе, и представляете такую фигу в кармане, вот Кремль, да, то есть вам все равно приходится там, ну, ШВПН, ЖВПН, а тут Фейгин VPN. Вот наличие Фейгин VPN делает вас особенным. Поэтому не забывайте, что это важный инструмент вашего вызова нынешнему Кремлю и спецслужбам его и так далее. Еще раз повторяю, это безопасно до степени такой, что никто и не узнает, что вы этим VPN пользуетесь. Но морально вы, так сказать, себя будет теплота вот такая. Воспользуйтесь этой возможностью, проверьте себя на это, так сказать, и почувствуйте, насколько это хорошо.
Мы ценим свободу слова. О значении важности свободы слова знает и наш враг, поэтому он нам противостоит и противодействует. А мы, друзья, предлагаем как раз механизмы, как побороться за эту свободу, поэтому давайте бороться в том числе вместе. Спасибо большое всем тем, кто был вместе с нами на протяжении этого часа. Я напоминаю, что уже в субботу, как всегда, я очень надеюсь, что вы тоже к нам присоединитесь, дорогие друзья, и будете смотреть наш эфир. Мы увидимся. Ну и спасибо Марку Фейгину за этот час. Марк, до встречи в субботу.
Спасибо, Алена. Благодарю всех зрителей канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X и телеграм-канал Фейгин Лайф, где нас можно было смотреть. Всем пока.